Третий раз за этот день, долгий день, Кей Маккол подошла к телефону. На этот раз она пошла дальше, чем в двух первых случаях. На этот раз подождала, пока на другом конце провода снимут трубку, и сочный голос ирландского копа произнесет:
«Полицейский участок на 6-й улице. Сержант О'Беннон. Чем я могу вам помочь?»
А уж потом положила трубку.
«Все у тебя получается, господи, да. К 8-му или 9-му разу ты соберешься с духом и назовешь ему свое имя».
Она прошла на кухню и налила себе виски с содовой. Виски — капельку, содовой — остальное. Хотя знала, что после Дарвана употреблять спиртное не рекомендуется. Она вспомнила строчки из песни, которую частенько распевали в студенческих кофейнях ее молодости. «Голову виски залей, джинном наполни живот. Доктор мне скажет, помрёшь, знать бы только когда». И весело расхохоталась. За стойкой бара висело зеркало. Кей глянул на свое отражение и разом перестал смеяться. Кто эта женщина? Один глаз чуть ли не полностью заплыл. Кто эта избитая женщина? Нос того же цвета, что и у пьяницы, который 30 или больше лет посещал злачные места, да еще и распухший до безобразия. Кто эта избитая женщина, которая выглядит точно так же, как те женщины, которые все-таки добредают до шелтера?
Убежище для женщин, подвергшихся домашнему насилию.
Если они достаточно напуганы, или достаточно храбры, или просто в ярости, решив бросить мужчину, избивающего ее из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Зигзагообразный порез на щеке. И кто она, дорогуша Кей? Одна рука на перевязи. Кто? Это ты? Неужели это ты?
«Это она, мисс Америка!» — пропела Кей.
Ей хотелось, чтобы голос звучал грубо и цинично, но он дал петуха на 7-м слоге и сломался на 8-м. И не грубо это был голос, а испуганный, о чем Кей прекрасно знала. Ей приходилось пугаться раньше, а потом удавалось преодолеть страх. Но она чувствовала, что на сей раз преодоление потребует очень много времени. В маленькой палате, примыкающей к приемному отделению больницы «Сестры Милосердия», которая располагалась в полумиле от дома Кей, ею занимался молодой и симпатичный доктор. При других обстоятельствах она могла бы от нечего делать или с куда большей заинтересованностью подумать о том, чтобы пригласить его домой на первоклассный секс-курс. Но в тот момент сексуального возбуждения не испытывала. Боль не способствовала сексуальному возбуждению, как и страх. Фамилия его была Геффин, и плевать она хотела на его пристальный взгляд. Он прошелся к раковине с белым бумажным стаканчиком, наполовину наполнил его водой, поставил на стол, достал из ящика стола пачку сигарет, предложил Кей. Она взяла одну, и он дал ей прикурить. Ему пришлось секунду-другую гоняться огоньком спички за кончиком сигареты, потому что рука ее дрожала. Спичку он бросил в стаканчик с водой. Зашипев, она погасла.
«Прекрасная привычка, так?»
«Оральная фиксация», — ответила Кей.
«Одно из объяснений этой вредной привычки. Курят те, кого в младенчестве не докормили грудью».
Он кивнул. Последовала долгая пауза. Врач продолжал смотреть на нее. У нее сложилось впечатление, что он ждал, когда же она заплачет, и это ее разозлило, потому что слезы уже подступали к глазам. Она терпеть не могла, когда кто-то, тем более мужчина, предугадывает ее эмоциональную реакцию.
«Бойфренд?» — наконец спросил он.
«Я бы предпочла об этом не говорить».
«Ну что ж». Он курил и смотрел на нее.
«А ваша мама не говорила вам, что это невежливо таращиться на людей?»
Она хотела задать вопрос с вызовом, но прозвучал он как мольба. «Перестаньте на меня смотреть, я знаю, как выгляжу, я видела». За этой мыслью последовала другая. Она подозревала, что с ее подругой Беверли такое случалось не единожды, и наибольший вред кулаки мужчины причиняли как раз не телу, вызывая, если можно так сказать, внутридушевное кровотечение. Она знала, как выглядит, да, и хуже того, знала, что чувствует. Она боялась, а страх — отвратительное чувство.
«Я скажу вам это только один раз», — произнес Геффин тихо и доброжелательно. «Когда я работаю в приемном отделении, если выпадает моя очередь дежурить, я принимаю порядка 20 избитых женщин в неделю. Интерны принимают на 20 больше. Поэтому смотрите, телефонный аппарат прямо на столе. Звонок за мой счет. Вы звоните на 6-ю улицу, называете им ваше имя и адрес, говорите, что случилось и кто это сделал. Потом кладете трубку. Я достаю бутылку бурбона, которую держу в этом шкафу, исключительно для медицинских целей, вы понимаете. И мы за это выпьем. Потому что я считаю, и это мое личное мнение, что есть только одна форма жизни, более низшая, чем мужчина, избивающий женщину. И это... «Крыса, больная сифилисом».
Кей кисло улыбнулась.
«Я ценю ваше предложение, но откажусь. Пока».
«Хорошо», — пожал плечами врач. «Когда придете домой, внимательно посмотрите на себя в зеркало, мисс МакКол. Уж не знаю кто, но отделал он вас прилично».
Тут она заплакала, ничего не смогла с собой поделать. Том Роган позвонил около полудня, на следующий день после того, как она посадила Беверли в автобус, чтобы узнать, когда Кей в последний раз общалась с его женой. Голос звучал спокойно, благоразумно, в нем не слышалось раздражения. Кей ответила, что не видела Беверли почти 2 недели. Том поблагодарил и положил трубку. Около часа дня раздался дверной звонок. Кей, она работала в кабинете, подошла к двери.
«Кто там?»
«Из цветочного магазина Креджина, мэм», —
ответил пронзительный голос, и по глупости она не поняла, что это Том заговорил фальцетом. По глупости она поверила, что Том может так легко сдаться. По глупости сняла цепочку, прежде чем открыть дверь. Он шагнул через порог, и она успела произнести «Вон из ма...» прежде чем невесть откуда взявшийся кулак Тома ударил ей в правый глаз, закрыв его и прострелив голову болью. Кей отлетела в прихожую, по пути хватаясь за что попало, чтобы устоять на ногах. Ваза с узким горлом под одну розу упала на плитки пола и разлетелась вдребезги. Повалилась вешалка, упала и Кей. Том закрыл за собой дверь и направился к ней.
«Убирайся отсюда!» — прокричала она.
«Как только ты скажешь мне, где она?» — ответил Том, пересекая прихожую.
Кей отметила, что и Том выглядит неважно. Если на то пошло, выглядит ужасно. И ее это очень порадовало. Что бы ни делал Том с Бев, по всему выходило, что Бев с ним рассчиталась. Во всяком случае, целый день ему пришлось пролежать. И все равно, судя по внешнему виду, больница по нему плакала. Но он еще выглядел и очень злобным, просто разъяренным. Кей поднялась и попятилась, не отрывая от него глаз, как смотрит на дикого зверя, вырвавшегося из клетки.
«Я сказала тебе, что не видела ее, и это правда. А теперь выметайся отсюда, пока я не позвала полицию!»
«Ты ее видела!»
Его распухшие губы попытались растянуться в улыбке. Она заметила, что с его зубами творится неладное. От некоторых передних остались только жалкие обломки.
«Я тебе позвонил, сказал, что не знаю, где Бев. Ты ответила, что не видела ее 2 недели. Не задала ни единого вопроса. Даже не сказала, что так тебе и надо, хотя я чертовски хорошо знаю, как ты меня ненавидишь. Так где она? Ты, тупая манда! Скажи мне!»
Кей повернулась и побежала к дальней стене прихожей, чтобы проскочить сдвижные двери в гостиную, сдвинуть их и закрыть на врезной замок поворотом барашка. До дверей она добежала первой, он хромал, но двери сдвинуть не успела. Том успел поставить плечо между створками, а потом резко распахнул их. Она повернулась, чтобы бежать дальше. Он схватил ее за платье и дернул на себя, оторвав всю спину до талии.